Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Почему для христиан так важно рассказывать о своей вере? Как говорить о Боге так, чтобы к тебе прислушивались? Почему люди не хотят слышать свидетельства христиан? Может быть, проблема в самих христианах? Добрый день, дорогие друзья! Погружение – это передача о евангельских христианах. Мы говорим о ценностях и жизни евангельских верующих. Сегодня вместе с вами автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня в гостях пастор Московской Евангельской Церкви «Благодать Божья» Петр Морозов. Добрый день, Петр.
Привет, Игорь. Здравствуйте, слушатели.
Да, друзья, присоединяйтесь к нам. Давайте поговорим с вами на такую неочевидную, на мой взгляд, вещь, как говорить о Боге. Казалось бы, ну вот тема, которая постоянно, да, фигурирует в общениях, особенно в каких-нибудь семинарах, христианских конференциях. Однако попробуем сегодня мы зайти на нее с другой стороны. Мы продолжаем наш цикл «Неидеальный герой Ветхого Завета» и, в общем-то, продолжаем экскурс. Продолжаем. Петр Морозов продолжает экскурс в книгу пророка Захарии. И сегодня мы будем говорить, а я тут, ну, человек подневольный, мне что сказали, то я и, в общем-то, и делаю, по большому счету, да.
Ну, так подожди, вот, мы еще до 11 не добрались главы.
Там вот, он еще до 11 главы, видите, медленно читает Петр Морозов по главе в неделю. Мы это с вами, дорогие друзья, это читаем быстро, вдумчиво, а Петр Морозов не торопится. Вот сегодня и попробует он нам рассказать о том, что он узнал из 8 главы книги пророка Захарии. И вы тоже присоединяйтесь, друзья, потому что его глубокомысленные студии Ветхого Завета я буду разбавлять новозаветными вопросами, вот, и буду ставить его в неудобное положение. А он вот как-то будет, призывая на помощь Бога, на эти вопросы отвечать сегодня. Вот, а я с ним буду спорить. И вы тоже спорите и со мной, и с Петром Морозовым, потому что это, наверное, одна из тех немногих передач. Почему немногих? На Теос Медиа вообще все передачи, где мы задаем друг другу вопросы, где мы не соглашаемся друг с другом, чтобы понять и найти истину. Вот давайте будем искать с вами сегодня истину в таком довольно, в общем-то, для верующих, казалось бы, известной теме, как благовестие. Значит, на каждой, не знаю, миссионерской конференции или даже молодежной конференции практически, ну, через одну мы слышим такие девизы, как «каждый баптист – миссионер», «каждый христианин – миссионер». Вот давайте попробуем посмотреть, каждый ли христианин – миссионер, что нам мешает благовествовать, а что вообще мешает вот нашему свидетельству достигать сердец неверующих людей. И будем все это на примере пророка Захарии сегодня, по крайней мере. Я-то, конечно, попробую, так сказать, уйти в Новый Завет. Посмотрим, как у нас это получится. Задам к тебе я, Петр, такой вопрос неожиданный для пастора Евангельской Церкви. А не все ли верующие должны быть благовестниками, как ты думаешь?
Ну, я думаю, что у всех есть такая возможность. Вот. А как они ее используют, это уже другой вопрос. Разный бэкграунд, разное воспитание, разные темпераменты, но возможность есть у всех свидетельствовать. Вот. Так что могут все, но могут и отказаться.
Да, ты, видимо, не услышал, скорее всего, глагол, ну ладно. Друзья, присоединяйтесь к нам. Евгений Майданник написал: «Игорь, Петр, приветствую вас». Евгений, приветствуем вас. Присоединяйтесь к нашему разговору. Вот я задал вопрос Петру, все ли, значит, христиане и все ли верующие должны быть благовестниками, должны быть миссионерами. Вот как вы считаете, Евгений, напишите. И почему? Почему?
Ты знаешь, я тебе могу так сказать. Когда ты говоришь слово «должны», оно меня немножко беспокоит. С кафедры очень часто слышу «должны». Даже сам иногда грешу. В последнее время слежу за собой, потому что раньше чаще использовал это слово, что христиане должны, вы обязаны, мы обязаны. Вот. И вот это долженствование, оно приводит меня сейчас в некоторое беспокойство, потому что, скажем так, благовестие – это возможность рассказать о том, что нам близко и дорого. Когда мы рассказываем о том, что нам интересно и что для нас важно, мы это делаем не потому, что мы должны или обязаны. Мы это делаем, потому что это нам интересно, это составляет большую часть нашей жизни, и мы хотим поделиться тем, что для нас важно, и нас никто не заставляет, нас никто не призывает делиться тем, что нам интересно. А вот с благовестием дело обстоит странно. Нас призывают, нас заставляют, нас мотивируют, но мне кажется, что если... Ну, не то, что если. Мне кажется, что вот это вот движение должно идти как-то изнутри. Вот, то есть вот желание поделиться чем-то особенным, чем-то своим таким, оно идет изнутри. И конечно же, тут уж сразу надо сказать, что жемчуга перед свиньями никто не разбрасывает. Да? Если вы делитесь чем-то дорогим, то будьте готовы с поросятами, ну, как-то не делиться. Вот, да? То есть посмотрите, расценят ли в этот момент то, что вы говорите, или это будет просто выброшено на ветер. А так это, конечно, может, это возможность поделиться тем, что нам дорого и близко, вот, что составляет действительно нашу ценность. Это возможность. Вот. Поэтому я слово «должен», «должны» в последнее время не очень уважаю.
А я вполне нормально, потому что вижу в Священном Писании, что мы должны этому миру. Мы какие-то вещи должны делать. И когда я возмущаюсь, я говорю: о, здорово, вот это задело меня за живое, да? Потому что я возмущаюсь, что я кому должен, да я никому ничего не должен. Вот тут как раз я и должен как раз проявить свое собственное смирение или понять, почему это так меня возмущает и что к этому меня подвигает. К нам присоединился Евгений. Евгений, тоже приветствуем. И Эдуард написал: здравствуйте, как Вань желает к потокам воды, так и я к программе погружения. Ну, это очень приятно, Эдуард, вообще читать, конечно же. Присоединяйся. И как раз тема о благовестии сегодня. И мы продолжаем наш цикл «Неидеальные герои Ветхого Завета». Мы говорим сегодня о пророке Захарии и о благовестии. Вот попытаемся вот эти две очень разные, наверное, темы совместить сегодня. Напишите, друзья, как вы считаете, почему для христиан так важно рассказывать о своей вере и как говорить о Боге так, чтобы тебя услышали. Поделитесь своим мнением. Напоминаю, что у меня в гостях пастор Петр Морозов. Вот, Петр, скажи-ка, а вспомни два самых успешных случая благовестия в своей жизни и два самых неудачных, на твой взгляд, случая благовестия для тебя. Но, поделись своим опытом практическим.
Два самых успешных, наверное, это два моих близких друга, которые сейчас в церкви у меня. Одного из них я венчал. Второй сейчас мой соработник в миссионерской деятельности. Наверное, это два самых успешных. Вот. И я бы не сказал, что это вот такое вот благовестие. Я больше слушал в этих разговорах, чем разговаривал, больше задавал вопросов и выслушивал, и люди как-то сами выходили. И могу сказать, что Бог позволил мне быть рядом с тем, что Он делал с сердцами этих людей, и это было чудесно. То есть я был рядышком с тем, что Бог делал. Вот. Вот в этом случае мне показалось, я Богу не мешал. Вот. И было здорово, да, до сих пор вот эти плоды, ну, вот они в церкви у нас, это замечательно. Вот. Два самых неуспешных, ну, один я помню на одной из группы «Основы христианства», такой курс есть, и я как-то меня понесло, и я сказал откровенную глупость, и девушка меня поправила, и больше она не появлялась на этой группе, да, и это было, конечно... Ну, это просто, это была ошибка такая. Вот я не до конца договорил. И, в общем, вот этот момент тоже помню хорошо. Какие-то еще неудачных. Ну, неудачных больше гораздо, понимаешь, Игорь? Их много. Я тут... К нам Сергей Васильевич Смагин как-то приезжал в церковь, и мы тут по району ходили вокруг нашего здания. И там за один день штук 8 или 10 неудачных подходов было. Их много, а их неудачных очень много. Поэтому Два самых удачных, вот они вспомнились, а все остальное неудачное практически. Вот.
Да, вот Евгений написал, пишу комментарии, должны и почему, но Петр уже сказал мою версию. А как же мы никому ничего не должны, кроме взаимной любви? Евгений, ну вот от кого-нибудь я готов был это вот услышать, но от тебя, ученика, так сказать, теологического вуза, который берет, выцепляет из контекста вот эту фразу и начинает, значит, так сказать, как аргумент предъявлять. Ну уж предъяви во всем контексте, почему, в каком случае это было написано и к какому, в общем-то, к чему это относится. Потому что, конечно же, Павел пишет, мы должники для вас ради Христа. Да? То есть вот должествование, долг присутствует в жизни христианина, хотим мы того или нет. Да, Петр.
Ну, в первую очередь, когда Павел пишет, он пишет о себе, я должен и тем, и другим. Угу. Да? И когда ты говоришь, что я должен, я это приветствую. Но когда ты мне говоришь, что я должен,
вот
где, да. То есть, когда я сам к себе обращаюсь, я должен, это норм. Да? А когда я другому навязываю долженствование, это выглядит несколько агрессивно. Поэтому я предпочитаю, чтобы люди видеть в людях действие Божие, когда они, изнутри рождается желание что-то делать, куда-то идти, что-то говорить или просто жить. Но опять же, я могу сказать так, Игорь, что вот то, как мы воспринимаем благовествование, не то чтобы я ругался очень сильно, но у нас несколько такой подход действительно павловский – идти и рассказывать. Вот. У Захарии другой подход. Вот в этой 8 главе очень странный, интересный. И вот я жду, когда ты меня начнешь спрашивать про 8 главу, потому что там один из подходов описан, который мы как-то упускаем из вида. А мне кажется, он очень-очень важный и мне кажется, самый надежный. Вот так. Угу.
Ну, Евгений написал, там же смайлик, стоп, он так иронично перебил. Но, Жень, я понимаю, но не мог не сказать, да, ты уже задал вопрос, ну, я ответил. Друзья, присоединяйтесь к нам, сегодня мы попробуем поговорить, почему у нас не удается благовествовать. Вот тут мы часто слышим, как нужно благовествовать, но очень редко, я знаю, на вопросах-ответах это иногда бывает, да, ну, почему нам не удается благовествовать, или почему мы терпим поражение в благовестии, какие есть, в общем-то, даже скорее не форм благовестия, а вот что происходит, когда нам удается действительно открыть для человека Христа, а что происходит, когда не удается. Очень важные, мне кажется, вопросы. Напоминаю, что Theos Media – это не коммерческий проект, и поэтому мы живем только благодаря тому, что вы есть у нас, друзья. Только благодаря вашей поддержке мы выходим в эфир, благодаря вашим молитвам, вашей поддержке, и в том числе и финансовой поддержке, мы можем говорить об очень важных темах в нашей жизни, в человеческой жизни. И для нас это удивительно, как Бог действует через наши передачи, через, собственно, наши часто недостатки. Бог достигает сердец людей и меняет жизни людей. И у нас огромное количество действительно удивительных свидетельств о том, как наша передача помогает людям что-то понять в своей духовной жизни и прийти к взаимоотношениям с Богом, да, что-то исправить в своей духовной жизни. Поэтому, друзья, вы можете найти ссылочку в описании к видео, можете пройти по этой ссылочке, и там есть все для того, чтобы вы выбрали любую форму пожертвования, любую сумму. Конечно, для нас очень важно, если вы примете решение поддерживать нас постоянно, оформить референтный платеж, то есть ежемесячный. Мы очень рады, что вы с нами в одной большой нашей семье Theos Media. Мы продолжаем наш эфир, тема которого вот благовестие, да, не столько благовестие, сколько почему нам важно говорить и что нам мешает говорить о Боге, как вообще говорить о Боге. Поделитесь своими поделитесь своим опытом. Ну что ж, раз уж ты к восьмой главе, так сказать, вот, обсуждаем мы восьмую главу про книги пророка Захария, неожиданная глава о благовестии, обычно ж мы либо идем в Евангелие, либо, соответственно, в послание новозаветное, а тут вот, пожалуйста, мы говорим о благовестии, исходя из Ветхого Завета, восьмая глава книги пророка Захарии. Бог через пророка дает обещание радостной и счастливой жизни. Там прям вся, ну, начало восьмой главы такой очень, вот, восстановлю, помогу и так далее, да? А кому он вообще это обещает? Что происходит тогда вообще в жизни верующих людей, интересно?
Ну, на тот момент времени там уже все уведены в плен, небольшая часть вернулась, что-то восстанавливается, да, храм восстанавливается. И вот это обещание, что поменяю отношение Бога, оно очень интересно звучит, потому что инициатива вся исходит от него, то есть я поменяю отношения, и то, что раньше не давало и не приносило никаких плодов, там начнет приносить. То есть такое ощущение, что в ответ на действие Бога и земля, и небо, и все начнет давать ответ, такой вот интересный ответ. И он просит свой народ о некоторых вещах, немногих, но они такая вот суть поведения человеческого. Говорите, будьте честны друг с другом, не мыслите зла против друг друга. Вот. Будьте людьми, да, искренними, честными, достойными. Вот. И тогда в конце получится, что глядя на вас, на вашу жизнь, на то, как я вас благословлю, другие народы придут, ухватятся за полы одежды вашей и будут, собственно, спрашивать вас о том, как нам жить, да, и захотят прийти ко мне, то есть вот, ну, если от лица Господа говорить. Вот, вот такая простая, незатейливая схема, которая, в общем-то, не требует от иудеев вот прям в прямом смысле идти миссионерствовать и рассказывать о Господе. А в этой схеме очень интересно прослеживается, что от иудеев требуется только жить искренне и честно. Вот искренне и честно, да, без коварства, без злобы. И, видимо, вот эта миссионерская часть или вот эта благовестническая часть, она, наверное, самая слабая и у нас, и у них. Потому что без нее мы, собственно, о Господе рассказать и не сможем. То есть физически мы расскажем. Мы можем языком намолотить сколько хотите. Но без вот этого основания честной, искренней, добропорядочной жизни нам очень сложно рассказывать о том, кто действительно честен, добропорядочен, искренен, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И мне кажется, что когда мы говорим вот об этой главе, то в первую очередь благовестие начинается со своей жизни, вот с моей жизни. То есть когда я навожу порядок в своей жизни, или, скажем так, я позволяю Господу навести этот порядок, да, когда я в ответ на Его любовь, на Его снисхождение, на Его терпение, во мне просыпается все человеческое, все то, что Он заложил, да, когда я становлюсь, ну, похож на Него, там, да, то так, вот с этого начинается благовестие. С перемены во мне. Потому что если нет этих перемен во мне, если я не искренен, если я зол, если я коварен, и если я там иду по головам, допустим, то, в общем-то, благовестие никогда не состоится. Нет, оно может состояться. Я могу рассказывать о том, как Господь благословил меня зарплатой там, и большой карьерой, но если это все через обман, через подлость, это бессмысленно. Люди не дураки, они видят все. Вот. И пока ты меня не останавливаешь, могу сказать, что раньше еще, знаешь, вот когда в разных городах и деревнях, если мужик не пьет, если он работящий, то это дико привлекательно было для жен, у которых мужик пили и не работали там, да, и они все время вот как бы был такой момент, когда люди спрашивали, ну кто и почему они так вот живут, да. И вот этот момент трезвой, порядочной жизни, там, да, трудолюбивой, привлекал очень сильно людей, и как-то вот росли церкви. Но мы живем в Москве, где, собственно, этим не завлечешь. Сейчас мы с тобой ну как бы, вот мы когда говорим о жизни вот в большом мегаполисе, что привлекает, что привлекает вообще людей в мегаполис?
В мегаполисе вообще люди не знают друг друга.
Ну, да, начнем да, с этого. Что привлекает в мегаполисе больше всего? Сюда люди едут не за мирной жизнью. Сюда люди едут за карьерой и деньгами. Если я не прав, за славой, там, да, за то, чтобы состояться, покорить Москву. Вот. И каждый год сюда приезжают люди и остаются, и делают, ну, у кого-то получается, у кого нет. И в этом смысле нам нужно крепко подумать, чем мы можем привлечь людей, что такого должно быть в нашей жизни, чего нет у них. Если мы все силы кладем на карьеру, если мы все силы кладем на успех и на, ну, там, не знаю, по социальной лестнице продвинуться, вот где наши усилия, то этим мы не привлечем. Мир гораздо успешнее нас в этом смысле. В нас должно быть что-то такое, что действительно не хватает в этом мире, чтобы, глядя на нас, они сказали, вот этого у нас нет. Вот понимаешь, у Захарии очень интересно, Бог говорит, я вам все дам, только будьте искренни и честны, да, и тогда вас увидят. И мне кажется, это очень похоже на, вот, на нашу жизнь, очень актуально, потому что что-то в нас должно быть такое, чтобы нас увидели и отличили от всего остального. Потому что если мы похожи на все остальное, то, в общем, нет смысла в нас, как вот в миссионерах. Что мы несем в этот мир? Успех, карьеру, социальную там, ну, лестницу, достаток. Интересно. Неужели этого нет? Этого полно, мне кажется. Должно что-то нас отличать. И вот с этого, вот с этих моментов, с того, что я предпочитаю в своей жизни, кто я такой, какой я, да, вот с этого, мне кажется, начинается благовестие. И это очень актуально на сегодняшний день.
У нас есть комментарий, Эдуард написал, я думаю, что ты просто не можешь держать в себе знания о Боге, Иеремия, 20 глава, 9 стих, и подумал я, не буду я напоминать о нем и не буду более говорить во имя его, но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог. А вообще, я думаю, когда Павел только начал благовествовать, он настолько всех достал, что его сговорились убить. То есть он постоянно звучал во всеуслышание. Думаю, тут у людей просто в голове диссонанс возникает. Почему этот человек постоянно об этом говорит? И может, глядя и прислушиваясь, рано это переломляет горбы... Ага, это переломляет горб верблюда. Да, людей удивляет, что не хочешь покупать паспорт вакцинации, взятки не даешь, диплом не покупаешь, коротит людей. Ну вот опять же, да, по поводу Павла я согласен, но по поводу Павла там ведь было очень, ну, четко, враг христиан, враг Христа, враг этого учения стал его проповедовать. Христиане ему не доверяли, вот, пришлось Богу сверхъестественно посылать к нему брата, чтобы он его благословил, молился за него. Соответственно, иудеи не понимали и начали, ну, сначала подумали, что, в общем-то, что-то может с человеком не так, что-то произошло, вот, а потом, в конце концов, действительно сговорились его убить. То есть это вообще очень уникальная ситуация, да, когда враг Христа, Христов, становится служителем, да.
Только... Ну, вот по той схеме, которую мы озвучили у Захарии, все, здесь все хорошо. Павел, то есть он был в этом смысле безукоризнен. То есть у него, он мог рассказывать о Христе, потому что столкнулся с ним, потому что его жизнь изменилась, и вот эта составляющая, нравственная составляющая, она у него была достаточно на высоком уровне. Его, конечно, подозревали в корысти, какой-то его подозревали в том, что он и не апостол, в общем-то, да, но и Павлу приходилось отстаивать этот интерес. Но судя по тому, как он жил, и потому, что от некоторых церквей он даже деньги не брал, вот с точки зрения нравственной чистоты, это был такой человек настоящий, и поэтому его благовестие имело, ну, такой успех серьезный. Вот.
Скажи, о чем может быть благовествовать человек? Человек уставший, утомленный, который думает, что он вообще ничего не может показать этому миру, и вообще о чем может он рассказать? Может быть, он вообще страдает от грехов и своего несовершенства? В чем тут благовестие?
Мне кажется, что именно такие люди и должны говорить. Когда мы говорим о том, что человек, ну, когда Бог требует от нас честности, мы это не очень правильно понимаем. Вот есть такая вот, такое представление о христианах, как о людях, у которых нет проблем. То есть вот они отдали проблемы Иисусу, и Он решил их за них. Вот такая вот вещь. Но на самом деле христиане – обычные люди, у них куча проблем, и они также устают и раздражаются. И вопрос весь не в том, что у них нет проблем, а вопрос в том, что они есть, и вопрос в том, что они преодолевают эти трудности. И вот от нас требуется честность, чтобы говорить о том, что и у нас есть трудности. И от нас требуется честность, чтобы мы говорили, чтобы говорили мы не о том, что мы святые, а что мы грешники, что мы совершаем такие же ошибки, как и многие. Только мы, ну, как бы даем им сразу такую негативную оценку и просим прощения у Бога. Ну, надеюсь, что это именно так. Но именно потому, что мы плохие, мы идем в церковь, а не потому, что мы хорошие. И мне вот кажется, вот этой честности миру не хватает, потому что есть такое представление, что если христианин, то значит уже и святым назвал себя. Ну, так, такой святой, да, но это же мы не своими силами делаем, это не выходит не из нашего поведения наша святость, а из того, что сделал Христос. И нам не хватает вот этой честности, открытости. Вот именно я уставший, я несовершенный, именно поэтому я иду к Богу. Именно поэтому я предлагаю и тебе пойти, потому что ты тоже несовершенный, уставший, раздраженный, но именно поэтому надо идти. Вот. И честность, честность и открытость, не закрытость, как вот принято в нашем большом городе жить, закрыто, чтобы никто не знал, как ты живешь, а открытость, чтобы знали о твоих слабостях. Именно в слабостях проявляется сила. Все об этом знают, никто это не использует. Все знают, что сила Божья проявляется в наших слабостях, но о своих слабостях никто не говорит. А как же она проявится? И люди поэтому, некоторые люди так и говорят, ну куда я пойду? Там в церкви вон все святые, а я, ты видел, какой я? Куда я пойду?
А там такие мы же иногда подтверждаем это? Слушай, да, мы иногда... это, так сказать, этот миф о христианах, что вот ну, тут тебе как бы нет места, смотри, помойся, оденься, тогда уже приходи к Богу.
Ну, ты знаешь, у меня есть один знакомый, который когда-то очень давно посмеивался над православными, потому что зашел в храм, а там ему сразу вручили брошюрку «Правила поведения в храме». Это лет 10 назад или 15 он мне принес
эту брошюрку. Лично, кстати, мне такая брошюрка очень понравилась.
Да, посмеялся, я тогда, ну, не могу сказать, что я там оценил все это, но спустя какое-то время этот же знакомый, уже у нас здание было, да, вот оно стоит там, позапрошлом или году, когда к нам зашел подвыпивший человек, с которым я поговорил на улице, и он искал меня, да, он ему сказал, у нас пьяными нельзя. И выставил его. И это было, ну, грустно, потому что, может быть, он бы и не пошел бы, он, может, и не захотел бы к нам на служение пройти, но... В общем-то, я с ним разговаривал, и мне, я бы готов был оставить, вот, не послушать там какую-то часть проповеди, просто поболтать с этим человеком на улице во время служения. Мне кажется, ничего страшного не случилось. И вот, этот, вот эти моменты, что мы устанавливаем правила, и эти правила бывают, мешают, как раз мешают благовестию. Ну и наша святость, вот наша псевдосвятость, она тоже мешает. И нам не хватает честности и открытости. А именно вот ее в благовестии не хватает.
Ну да, вот. Там, в общем-то, часто мы... И я понимаю, когда мы начинаем говорить о вероучении, о доктринах и так далее, потому что это очень важная часть жизни христианина. Да? Но мне кажется, когда человек приходит в церковь или он ищет ответы на какие-то свои очень злободневные вопросы, а что мне делать, когда меня выгнали из дома? Почему это произошло в моей жизни? Почему со мной не хотят общаться вся моя семья? Почему я не могу избавиться от пьянства? Что мне делать в этом случае? Да? Есть очень простые вопросы. К сожалению, ну, там, к сожалению, на мой взгляд, именно потому, что церковь перестала, скажем, быть таким ковчегом, где принимает всех, да, как это было. Я не романтизирую первые века, там своего хватало, слушай, да. И как бы язычники там для иудеев были недостаточно значимыми людьми, чтобы с ними общаться. И пришлось Богу самому вмешиваться и сверхъестественно давать откровение Петру о том, что я очистил, то не почитай нечистого. Да? Много всего было. Но все-таки вот это ощущение, вот, ну, церковь – единственное место, где тебя примут и выслушают, и постараются помочь, действительно, мне кажется, не хватает часто нашим общинам.
Ну, поэтому мне кажется, что на сегодняшний день вот эта актуальность очень высокая в честности, в искренности самих христиан, которые не будут вот выставлять фальшстены, да, праведности своей, а будут обычными людьми, доступными для таких же обычных людей, но только неверующих. Вот. И вот эта доступность, она как раз позволит налаживать контакты и связи. Сегодня мы уже понимаем, что благовестие у метро книжечки или брошюрки, или какие-то открытки. Сегодня благовестие – это все-таки выстраивание взаимных связей, дружба, если хочешь. Это такое многолетнее общение с людьми, которые смотрят на твою жизнь, смотрят, какой ты. Действительно ли ты, ну, действительно ли, допустим, если смотрят на мою жизнь, действительно ли я придерживаюсь тех правил, о которых говорю? И люди смотрят, проверяют, смотрят на результаты моей жизни, естественно, к чему это приводит. Там, да? И спустя какие-то годы они говорят: да, хорошо, я вижу, я что-то вижу, мне Бог как-то открывается через тебя. И это, наверное, самый замечательный результат. У меня есть знакомый, который сейчас пастор церкви, он, ну, у него чуть больше 60 человек сейчас церковь. И я знаю, что некоторые люди пришли, некоторые семьи пришли в его церковь спустя там 7-10 лет знакомства с их семьей. Ну, там их мамы, допустим, рожали в одном роддоме, завязалось знакомство, и вот они просто дружили, не разрывали связи. Они смотрели на них, смотрели, как они живут, что делают. И взяли они не успехом, взяли не деньгами, взяли нет, взяли просто постоянством, добрым отношением и какой-то вот искренностью и честностью. И получается, что сегодняшнее благовестие – это все-таки связь, дружба, знакомство какое-то долгосрочное. Это не короткие проекты. Сегодня так просто не выцепишь человека на улице и не схватишь за руку и не проведешь в церковь. Ну, это редкость большая. Сегодня дружба, настоящая дружба, когда можно будет выручить человека, когда можно будет оказать помощь или, наоборот, запросить эту помощь. Вот. И открытость домов, естественно, открытость домов, когда можно будет прийти, посмотреть, чтобы увидели, что тут обычные люди с обычными трудностями. Вот. И сегодня, наверное, такой вид благовестия самый надежный, потому что мы показываем себя, мы открываем себя на суд неверующим людям. Если же мы закрыты, если же мы только в церкви видимся, только в кафе встречаемся, или только там вот по телефону созваниваемся. Ну, это такое себе, как говорят ныне молодежь. Такое.
Угу. Я тебя огорошу, но молодежь уже так не говорит. Ну, пусть ты живешь в блаженном ощущении, что молодежь еще так говорит. Скажи-ка, Петр, а что нам делать, когда нам кажется, что мы не можем благовествовать? Почему христиане теряют силу и желание к благовестию, на твой взгляд?
Ты понимаешь, ты задаешь какую-то статическую картинку, ну, то есть вот
среднестатистическую. Статическую? Ничего динамичнее этого, мне кажется, нет.
Тогда это просто ситуации разные бывают. Ну, я не знаю, может, у него там, не знаю, подагра разыгралась. Честное слово.
Ну, как бы у Павла что только не разыгрывалось, да, он и в горячке был, и при этом... Не умеряло пыл его благовестия, да?
Я могу тебе сказать, наверное, некорректно будет сравнивать нас с обычных смертных с Павлом, с избранным сосудом.
Да? А он как бы прям вот, ну, совсем был не такой, как мы, да? Просто, мне просто интересно. У него как-то другие, у него были другие немощи и так далее, да? Он как-то, ну, что, например, нас принципиально отличает от Павла? Ну, кроме того, что он был, жил, значит, 20, почти 21 век назад, в общем-то, 20 веков назад.
Ну, я тебе скажу, что нас отличает от Павла очень много. Во-первых, ты не сталкивался по дороге в Дамаск с Христом. Ни ты, ни я, ни много миллионов
людей. Ты не сталкивался по дороге в Дамаск с Христом?
Нет, так нет. Так, как он, нет. Это да, было другое совсем. Это было
Мне кажется, любой возрожденный христианин в той или иной степени свой Дамаск переживал. Это отличает меня как христианина.
Да-да, я понимаю. Но все-таки мы избраны, скорее всего, для чего-то, да, но не для такого, как Павел. Я думаю, что сравнивать с Павлом несколько некорректно. Это был все-таки такой...
Не убедил.
Хорошо, хорошо. Возможно, ты прав, возможно. Глядя на себя, вот на свою жизнь, я не могу никого об этом говорить. И мне это помогает делать то, что я делаю. Там, да, и не особо париться, что я не хожу по всей Европе и не благовествую. Да. Вот. Я, ну, правда, у меня нет столько внутренней энергии, внутренней силы. И я не нахожу в себе столько вот возможностей, как у него. Потом, знаешь, как я не оправдываю себя, но... вынужден сказать, что у меня есть семья, о которой я должен заботиться. И я не могу столько времени посвящать, как Павел. Ну, не получается у меня. Вот. А про других не могу сказать. Ну, бывают разные. Бывает, что... Ты же знаешь, вот это первое время после того, как встретился с Христом, люди, наоборот, как-то стремятся говорить и больше рассказывать. А потом этот пыл угасает, это нормально.
Почему?
Я не знаю. У меня нет ответов на этот вопрос, Игорь. Я не знаю. Я знаю, что время от времени Бог дает возможности, открывает их. И если мы ими пользуемся, то Он дает и силы, и ситуации, в которых мы можем рассказать о Господе, и можем показать, как мы живем, можем делиться и своей верой. Вот верой и именно делиться, вот как мы проходим испытания, на что мы надеемся, почему мы поступаем так, а не иначе. Почему мы поступаем невыгодно для себя? Перед кем мы ответ держим? Если люди на это смотрят, то у нас есть возможность своей жизнью рассказывать ну вот, о своей вере, о нашем Господе. Да. Такие возможности есть у каждого. Кто-то пользуется, кто-то нет. Я не могу сказать, что есть какие-то общие принципы, почему люди не благовествуют. Вот, я не готов сваливать все на ленность или на теплость или еще какое-то безразличие. Там, да. Я просто думаю, что у каждого есть возможности, Господь открывает. Ими надо только воспользоваться. Бывает, Он открывает двери, бывают закрытые двери. На сегодняшний день моя дверь открыта очень широко. На сегодняшний день у меня есть несколько площадок, где я просто читаю Евангелие с условно-культурно-православными людьми. Да, и я так рад, что у меня есть эта возможность ездить и разговаривать с людьми, ну, буквально читать Писании главу за главой, что я не знаю, я прыгаю от радости. Раньше у меня не было такой возможности, я не знал, что мне делать. Но вот Господь открыл вот эту часть, и я сегодня очень рад. Но возвращаясь к прошлой нашей теме, могу сказать, что когда ты делаешь это регулярно, а я делаю это регулярно, на неделе по несколько раз, это превращается в рутину, и это тяжело. Да, и иногда бывает, что просто ты едешь... потому что у тебя договоренность есть, а не потому что тебе хочется. Вот. Но я не готов оставить это. Я хочу эту дверь держать как можно больше открытую. И одна зрелая христианка, она меня предупредила, она знает кое-что, она старше меня лет на 15, да, она сказала, пока дверь открыта, делай. Пока есть возможность, делай. Потом не будет, потом закроют. И когда... вот, мы говорим о возможностях, я говорю, что они бывают на какое-то время. Ими надо воспользоваться. Двери потом закроются, обстоятельства бывают разные. Вот те площадки, которые сегодня у меня есть, их завтра может не быть. И поэтому сегодня я хочу потрудиться, да, как можно больше сделать. Тем более это приносит какое-то колоссальное удовлетворение и радость. Вот. Передаю привет одному моему слушателю, который постоянно меня обличает в гордыне. Вот. Я горжусь своей гордыней. Да? Вот. Я сейчас рассказываю не о том, что я делаю, я сейчас рассказываю о том, что когда у нас есть возможность, ими надо пользоваться. Они появляются на время и потом исчезают. Вот. А что Господь сделает с тем, что мы сделали? Да? Вот, какой плод Он произведет в этих людях? Это уже не от меня. Да? И вы знаете, сегодня мы много можем говорить о том, как привести людей в церковь, но в Писании нет этой задачи. В Писании есть задача свидетелями быть. Христос нас оставил свидетелями быть. А мы можем быть Ему свидетелями вот этой вот жизнью своей, рассказывать о Нем и показывать, что вот эти рассказы не на пустом месте. Если моя жизнь не подтверждает то, что я рассказываю, то и благовестие, в общем-то, простите за это слово, так себе, да, вот. Вот. Поэтому есть возможности, благовествуйте. Если есть возможность, вот сейчас, делайте это сейчас. И да, и надо, чтобы ваша жизнь соответствовала тому, что вы рассказываете. Иначе получится, ну как, вас обвинят в лицемерии. Вот, и это будет неприятно. Вроде говорили правду, вроде говорили хорошо, а сама жизнь не подтверждает. Вот так.
Да, у нас есть, соответственно, комментарии. Евгений написал: «Ой, как я с тобой сейчас согласен, Игорь, тогда вообще нет смысла придерживаться стандартов послания Павла. Как раз сейчас, изучая сессию «Пророки», Даоми хорошо пишет про стих «Отцы ели кислого, у детей оскомину». Он сравнивает этот стих как снятие ответственности с себя за свои поступки. Также и мы можем сказать про Павла, его уровень нам не досягаем, тогда теряет смысл пример всех героев Библии. Я как раз к тому, что на самом деле меня с Павлом, я тоже не апостол Павел, мягко говоря, да, я не могу увидеть, у меня нету, наверное, такого горящего сердца, как у Павла, но меня объединяет с апостолом Павлом вот тот самый Дамаск, который я пережил в своей жизни, да, и свое призвание. Тут много раз мы уже в эфирах касались этого вопроса, важного понимания своего призвания. Просто, на мой взгляд, это мой взгляд, ты можешь не согласиться с этим, люди часто сидят и ничего не делают, потому что, ну, они просто не знают своего призвания. То есть, когда я спрашиваю, например, у верующих, а вот вы звали, ну, какое ваше призвание? Мне сразу красивые слова начинают. Ведь мы призваны во Христе, чтобы защищать его совершенство. Та-та-та-та-та. Я все это знаю наизусть. Но мне хочется конкретно спросить, а вот ты точно знаешь, ты лично, для чего призван Богом? Вот ты обрел это знание, ты живешь соответственно этому знанию. Павел обрел, но мы не можем там, потому что за его, извини меня, за его спиною, в общем-то, трагедии человеческие, да? Человеческие жизни, жизни христиан. И он воспринимал часто вот это недоверие в церкви, как, ну, я не знаю, как точно воспринимал Павел, есть только намеки в его посланиях, да, на это, но он воспринимал это как должное, через что он должен пройти. Да, и его немощи он молился, трижды молился Богу и получил ответ. Я уверен, ну, как бы я на 100%, может быть, не уверен, но я думаю о том, что то, что Бог его не избавляет, он принял как волю Божию, а не просто глаз небес, достаточно тебя благодати моей. Может, он действительно это услышал, но мне кажется, вот его жизнь вся была вот в этом ощущении призвания, в этом противостоянии тому, что он видел в своей жизни через обстоятельства, через сложные какие-то моменты своей жизни. И при этом он четко знал, куда он идет и за что он делает. Мне кажется, нам не хватает этого.
Ну, возможно. Я действительно думаю, что яркие примеры библейские для нас являются примерами, но знаете как? То есть, когда я себя сравниваю с апостолом Павлом, я понимаю, что тут и сравнивать-то нечего. Как этот галантерейщик и кардинал – это великая сила. Да? Вот, я в этом случае галантерейщиком выхожу. И поэтому я и не спрашиваю с других сильно, потому что в общем-то, я такой себе благовестник, и с других не спрашиваю особо. Хотя вот снова и снова повторюсь, в последнее время Господь дает возможность говорить и говорить много, и слава Богу, да. То есть я вот все равно чувствую себя, что я, знаешь, я все равно чувствую себя человеком, которому дали возможность что-то сделать, и я нахожусь рядом с чем-то большим. То есть я не вижу вот как бы себя большим и великим в этом смысле. Вот. И из других я тоже не могу спросить, я не могу сказать, что же вы как апостол Павел не пошли. Я сам не как апостол Павел, поэтому я из других не могу спрашивать, сравнивая их с апостолом Павлом. Вот. Мы все-таки, извини, Игорь, все равно я скажу это, мы все-таки другие. Да. Я согласен, очень согласен с тобой по поводу призвания. Если человек найдет свое призвание в церкви, в жизни, то, наверное, его благовестие состоится, и Господь ему откроет и возможности, и варианты, где он сможет и рассказать, и показать своей жизнью, как любит его Господь, вот. И засвидетельствовать о его любви. Вот. Найти призвание – это важно. Вот здесь я с тобой полностью согласен. Вот. Рассказывать о любви Господа к себе, показывая на своей жизни – это здорово. Это то, к чему, в общем-то, мы все призваны, но вот найти себя, определиться, как я это расскажу – играя на трубе или подметая там полы, или там моя посуду, или проповедуя с кафедры, или занимаясь журналистикой, это уже каждому вот, у каждого свое.
Вот так. Да, Евгений задает вопрос. Хорошо, а тогда пример апостола Петра после Дня Пятидесятницы. Жень, ты можешь пояснить, что ты имел в виду? То есть, вот, ну, как бы, пример Петра что? То есть, не совсем понятно, что бы ты хотел услышать. То есть преобразился ли Петр после Пятидесятницы? Да. Стал ли он совершенным? Нет. Ну, да. Видимо. Были у него проблемы? Да. Павел прямо указывает, да, на вот его, например, ну, скажем, если уж ну, как бы все своими именами называть, его лицемерие, да, когда он ел с язычниками, а потом братья пришли из Иерусалима, и он постепенно, так сказать, переходил к братьям из Иерусалима, да, сторонясь вот язычников и так далее.
Мы любим все-таки сравнивать несравнимое, да. То есть мы берем двух людей, Петра и Павла, и начинаем сравнивать с собой. Ну, честное слово, ребят, мы не то делаем. Ну, не... Петр – это человек, который знал Христа, ходил с ним там 3 года, да, который перечил Христу, который предал его и получил прощение, который... Иоанн вообще описывает ситуацию, когда Иисус возвращает Петра в служение пастырское. Петр – это величина, громадина, глыба, не пойми, даже нельзя подступиться к ней. Да? И Павел такой же. И когда мы говорим об этих двух великих лидерах, то мы должны сказать, рядом с ними были и другие апостолы. И они не были такими, как они. И среди нас, возможно, есть большие и великие люди, но не все одинаковые. Не все сделают то, что сделал Билли Грэм. Не всем дано обратить народы, там, быть миссионером. Кому-то дано, кому-то нет. Просто это очень важно понять, что мы все разные, и каждый по-своему что-то делает. Вот. Кто-то заметно делает это, кто-то незаметно. Все подсчитает Господь в свое время. Но мы берем две величины, две самые яркие звезды в Новом Завете и начинаем себя равнять с ними. Ну, это неправильно, мне кажется. Это очень-очень редкие экземпляры, Петр и Павел. Очень редкие. Хотя они слабостями похожи на нас, я согласен, но то, что через них Господь сделал, я не знаю, равняться на них здорово.
Да, Женя поясняет, рыбак неуч дает такую речь, которую мы сейчас по апологетике изучаем. От нас ли зависит грамотность донесения Благой Вести? Да, отчасти от нас, но в целом не Бог ли дает дар общения? Здесь вообще как бы ну, довольно... У нас уже тут пару минут осталось, мы затронули такие темы неподъемные. Я, в общем, с Петром Морозовым в данном случае не совсем согласен, потому что... Когда Варнаву и Павлу пытались выдать за Зевса и Ермия, да, они возмутились, я понимаю, это совершенно другая история, да, и сказали, ну и мы подобные вам люди, да, Понятно, что это имелось в виду, что мы не боги, и не надо нам поклоняться, и что вы тут устраиваете. Кстати, люди сразу же как-то переменились по отношению к Павлу после этого, да, потому что как-то снизошли до них. Но мне кажется, как раз здесь очень важный момент, опять же подчеркиваю, момент призвания. Не нужно как бы стремиться быть точно таким же, как Петр, или точно таким же, как Павел, да? Но вот твое призвание тебя меняет от Бога. Вот как я просто пережил это в своей жизни, и я очень, ну, как бы желаю, чтобы это переживали люди, да, в церкви. Призвание от Бога. Да. Оно меняет жизнь. И у нас, к сожалению, время закончилось. Вот, хотя вопрос еще, да... Евгений написал, что я тоже не во всем с ним где-то согласен, но брат мой хороший. Хорошо, на этом мы совершим нашу бурную дискуссию. Друзья, очень рады, что вы сегодня были с нами. Мы подняли вроде бы как бы какой-то стандартный очень христианский вопрос о благовестии, а получилась это очень жаркая, интересная дискуссия. Мне кажется, это как раз всегда происходит тогда, когда мы подходим к этому неформально, а говорим честно друг с другом, говорите честно с Богом, обретите свое призвание во Христе, это изменит вашу жизнь, я в этом абсолютно убежден. Спасибо, Петр, спасибо, Евгений, спасибо, Эдуард, спасибо всем, кто сегодня к нам присоединился. Каждый четверг мы говорим о том, как Библия помогает нам решать самые важные вопросы человеческой жизни. До свидания, благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.